जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Итак, здесь описывается вторая встреча Рупы Госвами с Господом. Здесь цитируются стихи из Лариты Мадхавы. То, что цитирует Рупа Госвами свое произведение. Когда Шрила Рамананда Рай попросил Шрилу Рупу Госвами прочесть второй вступительный стих, тот помедлил, сомневаясь, стоит ли это делать, но потом все же прочел его. Есть какие-то сокровенные темы, которые мы не можем обговаривать в обычном смысле слова, в обычной атмосфере. Либо в присутствии кого-то мы не можем это сделать. Стих. Подобно Луне, Верховный Господь, ставший сыном матушки Шачи, ныне явился на землю, чтобы распространить возвышенную любовь к самому себе. Он предводитель сословия браманов. Он способен рассеять тьму невежества и завладеть умами всех живущих в этом мире. Позже это восходящая луна Господа Читания принесет нам счастье и удачу. Этот стих Рупа Госвами прочитал в присутствии Господа Читания. Поэтому не решался прочитать этот стих перед ним. Господь Читания отрицал, что он верховная личность Бога, скрытый аватар. Это в стихе вот излагается. Что он Верховный Господь, сын матушки Шачи, не Ишоды, а Шачи, то есть Господь Читания. Хотя Шри Читания Махапрабху очень понравился этот стих, он с видимым неудовлетворением, неудовольствием отозвался о нем. Твоя высокая поэзия, описывающая рас и развлечения Господа Кришны, подобна океану нектара. Так зачем же ты поместил туда эту лживую молитву мне? Она подобна капле отвратительной на вкус щелочи. То есть был нектар, вот этой капли ты все испортил. Такой пример Господь Читания привел. То есть преданный, он беспримесный преданный, он не хочет примешивать туда в свое служение, в свою собственную славу. Беспримесный преданный должен. Любая материальная деятельность у нас с примесями желания славы, выгоды, там все эти желания присутствуют. Хотя люди говорят, что мы для общества стараемся, мы говорим о гуманизме, о заботе о человеке и так далее, о мире на планете. То есть они говорят всегда такие вещи возвышенные. Но это с примесями. Всегда есть примесь личной выгоды у всех. И здесь Господь Читания играет роль преданного. Не Верховного Господа преданного, Чхан-аватара, то есть скрытый аватар. Шрила Рамананда Рай возразил, это вовсе не щелочь, это частичка камфоры, которую он добавил в нектар своей возвышенной поэзии. Если в нектар добавить камфоры, то становится еще более тонкий вкус. Усиливает этот вкус. Например, сладкий рис также добавляется немножко камфорой. Кто-то умеет готовить такой рис сладкий? Вам бы только на чебулак ездить. Все должны уметь готовить сладкий рис с камфорой. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой мой Рамананда-рай, ты наслаждаешься, слушая этот стих, а я краснею от стыда, поскольку люди станут насмехаться над тем, о чем в нем говорится». Рамананда-рай сказал: «Вместо того, чтобы шутить по поводу этого стиха, люди станут с величайшей радостью ему внимать. Ибо памятование о божестве, которое почитаешь, приносит успех всякому начинанию. Всякому начинанию». То есть перед тем, как начать какое-то служение, мы просим благословения божества. Это такая традиция. Джай, джай, Шри Чайтанья, джай, Нитьянанда, мы произносим перед чтением Чайтанья Чаритамриты. Шрила Прабхупада перед введением к Бхагавад-гите, которую он написал, он всю Мангала-чарану прочитал, там написал. Традиция такая. То есть получаем благословение на сокровенное служение. И на какую-то материальную деятельность можно не молиться. Не видеть. Чтобы пойти принять омовение, не нужно мангалачарну читать. После туалета душ принять мы не читаем. Молитвы не видим. Это материально, то есть не требуется. Танцуй на сцене после убийства правителя варваров Камсы. Господь Кришна в совершенстве, владеющий всеми искусствами, в должное время примет руку Шримати Радхарани, украшенной всеми трансцендентными добродетелями. А, предыдущий текст мы не прочитали. Рамананда-рай спросил: какой стилистический прием ты используешь, представляя актеров на сцене? Рупа Госвами стал рассказывать об этом. Вот этот стих. То есть это пьеса Лалита Мадхава Видагда Мадхава, то, что он написал, и вот они обсуждают его пьесу. А Рамананда-рай — это эксперт. Ну, он вопрос задает, он эксперт в этих вопросах, и вот они общаются в присутствии Господа Чайтаньи. Такое вступление называется Удхатьяка. И вся сцена носит название Витхи. Ты столь искусен в драматургии, что все мои утверждения, сделанные в твоем присутствии, подобны волнам в океане дерзости. Тут сейчас речь пойдет о театре. Искусство театра описывается здесь. Театральное искусство. Но здесь мне уже трудно читать. Поэтому я тут остановлюсь. Все равно ничего непонятного. Так ведь? То есть нужно раскрывать эту тему. Сейчас я не буду. Вопросы?
Кришна, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Такой вопрос. Вот сегодня мы прочитали: Господь — он предводитель браманов. Предводитель, что значит? Защитник браманов, понятно. Он предводитель браманов.
Главный среди браманов.
Спасибо.
Предводитель. Лидер, вождь. Господь Чайтанья родился в семье брамана. О нем речь идет.
Понятно.
Потому что Кришна родился в семье кшатрия. И воспитывался в семье пастухов. Его не считали браманом во Вриндаване. И вообще все запутались, кто он. Кшатрий или пастух. Конкурсы красоты. Там тоже главные выделяются. Это не качество, это атрибуты, Господи, атрибуты. Шесть таких атрибутов достояния существует. Ты перечислила. Власть, богатство, сила, красота, слава и отречение. Шесть получается. И эти атрибуты, они делают его всепривлекающим. Красота привлекает, богатство привлекает. Вот о чем речь идет. Если человек очень красив рождается, то говорит о его прошлых заслугах тоже, в прошлом рождении. Значит, он получил дар красоты. Он без всяких усилий становится привлекательным, прославленным из-за красоты. Знаете, кто самая красивая женщина в ведической культуре?
Какая?
Это секрет. Нельзя выдавать. В истории мировой считается Нефертити, да, самая красивая? Я так слышал, что так считают, я не знаю. Хотя я видел ее профиль, но... На вкус, да, мне кажется? Может быть, может быть. Это нужно было в жизни увидеть, конечно. Ну, так считают, что Нефертити была очень красивая. Покоряла своей красотой сразу же всех. А в ведической культуре это Шакунтала. Шакунтала. Она дочь Вишвамитры. Это известная красавица. Ее помнит история даже. Видите, красота имеет значение. Если человек наделен голосом красивым, это тоже говорит о его прошлых заслугах. Только за счет красивого голоса можно быть успешным. Красота плюс голос – все, у вас успех. Вас на сцену все время поднимают, на вас все смотрят, фотографии расклеивают кругом. Это считается заслуги прошлого. Почему так привлекательно? Это достояние Кришны. Кришна все привлекающие. Но красота дается ровно одну каплю человеку земному в форме капли нектара. Одну каплю нектара только. Все. Очень короткое время. Очень быстро увядает. Кришна, он является младенцем, потом подрастает, начинает ползать, потом ходить, потом бегать. Потому что он юноша, но никогда не увядает. Так и остается. 20-25 лет ему все. Уже дед, уже внуки. Юноша стоит перед вами. Все задумались, потому что не хотят стареть. Душа не стареет, не бойтесь. Тело все-таки лишнее что-то. Что-то ненужное.
Получается, тело не может быть красивым.
А тело, через тело может просачиваться какая-то красота. Есть язык, который чувствует вкус. Есть изолента. Если язык изолентой обмотать, потом попробовать голубь джамон, что-то просочится. Ну, со вкусом изоленты, конечно, но мы можем хоть какое-то представление о вкусе голубь джамона иметь. Также материальная красота что-то проникает. То есть мы имеем представление о красоте тоже. Человеческое тело тоже что-то отражает красоту. Каждое живое существо имеет свою красоту, свою гармонию. Но на высших планетах это больше проявлено. В сотни раз. И еще иерархия идет дальше. То есть границу красоты нет.
Что именно меняется в иерархии красоты?
Добавляется. Цвет волос. Все ярче и ярче. Однажды в Петербурге я зашел в какой-то двор, и там на мне навстречу человек вышел маленького роста, но прическа была выше меня. У него были бритые здесь полосы вот тут, и гребень такой высокий, не знаю, как он его делал. И как радуга, разноцветный такой. Вот он так шел куда-то. А я вот до сих пор с вопросом хожу, когда вспоминаю его, как он в троллейбус заходит, как он вообще общается с людьми, если так голову повернуть уже. Очень сложно. То есть у всех есть свое понятие красоты. Иногда красоту понимают как брошенный вызов на зависть. Вызов бросить. То есть я своей красотой хочу сказать вам, что вы не так красивы, как я. Это материальная красота, она вот так себя ведет. Однажды Акбар Великий был в хорошем настроении, и мимо проходила служанка молодая. Несла какой-то поднос там с персиками что-то куда-то. Мимо императора проходила. Ну, служение. И он, ну он в годах, он уже такой муж, значит, мужчина зрелый, а она юная. И он просто в шутку так пошутил, бросил какую-то шутку такую. Желая немножко вот так подтрунить над ним. По-отцовски. Она посмотрела гордо и пошла дальше. Он расстроился, ну, боже мой, служанка. Не поняла мои шутки. Так высокомерно меня посмотрела. Неприятно было. Но он не разгневался, но вот как-то ему было неприятно. А тут Бирбал заходит. На службу пришел тоже. Бирбал. Прочитай какой-нибудь стих, сочини мне какой-нибудь стих. Бирбал на него посмотрел. Сразу понял, что случилось. И тут же сочинил стих спонтанно. Он был такой гений. И смысл стиха, я не в рифму скажу, таков, что гордая красавица проходит мимо, высокомерно глядя на окружающих. Но когда ты состаришься, от тебя даже никто персик не возьмет. И Акбар повеселел сразу, о, нормально. Все, ты развел мою печаль. Материальная красота. Поэтому она не постоянна в этом мире, она может испортить наши качества внутренние. В материальном мире часто говорят, не родись красивой, родись счастливой, потому что тут непростой вопрос. Красивая женщина, она говорит, не доверяйте, говорит ей. Она для многих привлекательна. Она часто сбивается с толку, нельзя ей доверять. Это вот в материальном мире. Но если у вас есть красота, как у Рукмини, и качество, как у Рукмини, это божественно. Это уже божественная красота. Когда Рукмини выдавали замуж за Шишупалу, собралось много царевичей туда, в эту свою вару. Шишупала — это, ну, великий демон, великий человек. Сильнейший монарх. Кришне вызов бросает, смелый очень. У него благословение, что никто его, кроме там, самого Бога, не убьет. Никого не боялся вообще. Шишупала. И вот за Шишупалу она была самой прекрасной всех, возвышенной, качественной. Но никто ее не видел, только слышали о ней, что ведические времена не показывали незамужних девушек никому. То есть они были в женских покоях или закрывали лица. Но слышали о них. И многие царевичи, почти все царевичи хотели взять ее в жены, но, услышав имя Шишупалы, они присмирели, приехали на свою вару. Вот когда Рукмини вышла, они ее увидели все. Юные годы, представьте. Красота богини Лакшми у нее. И при этом абсолютная чистота. Никакой ложной гордости. Когда они увидели, там описывается, все потеряли сознание, попадали с лошадей. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Буквально в смысле слова. Мы сейчас так шутим, говорим, ну вот сейчас налево там упадут, направо упадут, сейчас я так оденусь, что все попадают. Ну, мы так шутим. Образно, штабелями, да, их укладывать буду, все попадают. Но это буквально случилось с Рукмини. Оттуда, видимо, это идет сравнение. Это писать. Мне не хватает воображения.
О, девушка стройната и красива, в очах огонь, походка так легка, но почему ты юная и кичлива, и на мужчин взираешь свысока? О, неприступная, краса твоя не вечна, как расцвела, так и увянет вновь. Задумайся, как время быстротечно, все-все пройдет, и юность, и любовь, на дни ушедшие...
Можно запомнить его, полезный поэт в сердце. Мы знаем, что люди могут покорять внешне непривлекательно, но покорять качествами, своими отношениями. И вдруг они кажутся очень красивыми, приятными. Как доброта мужчин, допустим. Мужчина может быть, не обязательно быть красивым, но если он добрый, он привлекательный. Также говорится, что если человек уродлив совершенно, но обладает большими знаниями, он привлекательный становится еще больше, чем неуродливый. То есть есть свои секреты красоты. Итак, каждый человек может быть красивым, если изучить этот предмет. Если не думать только о внешности. Много есть оттенков и нюансов красоты. Много есть тонкостей. Это целая наука. Например, когда Кришна учился в школе Сандипани Муни, они проходили там 64 искусства. И большей частью там эти искусства связаны с красотой. Умение танцевать, петь, наряжаться, менять облик, изображать что-то. В основном связано с красотой все. И в ведической культуре каждый человек выражал себя красиво. Умел это искусство, эту культуру. Начиная с одежды и все остальное. То есть есть люди чрезвычайно изысканные в своем поведении, манерах и прочее. Хотя внешность у них как будто обычно, если посмотреть, ну так, на фото. Как, например, искусство балета, танца. Вот мы видим и обычные люди, но они изучают эту культуру движений, там, эти стандарты. Балет, представьте, это очень сложная вещь. Или Бхаратнатьям. Если вы это сможете изучить, у вас появляется вот этот вот изыск в движениях, в манерах. То есть вот эти элементы красоты усваиваются таким образом. То есть это культура красоты, эта культура должна быть красивой.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот, не знаю, я заметила, что люди в возрасте, которые занимаются духовной практикой, ну и, во-первых, не дашь их возраст, да, и они как будто бы, блин, как будто бы выглядят красивее обычных людей. Так ли это? Можно раскрыть этот вопрос?
Ты меня спрашиваешь, а ты как думаешь? Красивее или не красивее? Ты с сомнением сказала. Ты неуверенно сказала. Как будто красивее, да? Ну, а Шрила Прабхупада, он красивый?
Да.
Ну, так ему за 70 лет уже там на фотографии. Он там не молодой совсем. Ну, красивый. Или нет? А почему? Там нет вожделения. Вот весь секрет красоты. Любой ребенок красив. Там нет вожделения еще. Вожделение сковывает красоту. А если смотреть на пожилого человека с точки зрения вожделения, то он некрасив. Но если вы видите в нем духовного учителя, вы видите, что это очень прекрасно. Фараона петуха тоже некрасиво. Тоже некрасиво. Потому что это вожделение. Вожделение – это некая маска на лице. Манерные походки, маска на лице – это вот стереотип современных вот отношений. Как нужно ходить там. Это сейчас так ходит. Раньше так не ходили. В Радхаране другая походка совсем. Видели, как в Радхаране ходит? Нет? Во Вриндавне нам показывали, да, я видел. Походка лебедя. А вы не знаете, как лебеди ходят? Вот так вот. Да, так Радхарани ходит. Когда Яшода видит, как идет Радхарани, она вся в экстазе. Чистая прямо. Так что красота – это вещь загадочная. И еще не изученная. Освобождение. Без тела – это неполноценное существование. Называется прета. Мертвец. Потерявший тело, он становится претой. Все, кто покидает тело, если он не воплощается снова, называют прета. Вроде как привидение, да? Мучительная форма существования. А у нее духовное тело-то. Там есть тело.
И там вот этого отсутствия чувства заземленности уже не нужно.
Тело, состоящее из земли и воды, этих элементов, оно рыхлое, распадающееся, фактически не тело. Что такое духовное тело? Это вряд ли можно объяснить физически. Это вне материальных концепций представлений. Но нужно познать сначала душу, себя. На самом деле у нас форма внутри находится, а физическое тело покрывает эту форму. Вот одежда на мне в точности покрывает эту форму тела. Она имеет форму одежды только потому, что тело имеет форму. Если я сброшу одежду, она бесформенна. Также это тело, если я оставляю, оно распадается бесформенно на самом деле. Оно не имеет формы. Форма внутри находится, которую я не вижу. Это мой внутренний мир. И в данном случае вот это тело, эта форма, она искаженная кармой. Это не моя настоящая форма духовная. Это тело, производное кармы, моих прошлых поступков. Искаженное. Сейчас мое духовное тело искаженное. То, что вы видите, это не настоящая форма. И когда человек освобождается от кармы, тогда он обретает духовное тело, которое сейчас мы не можем видеть, потому что не проявлено. Мы не видим торсионные поля, например, мы не видим в эфире волны. Мы много чего не видим. Мы не видим излучение солнца жизненной силы. Мы видим только свет и тепло, чувствуем. Мы что-то лишь немного воспринимаем из того, что видим. И материальные глаза, они видят отражение света, они сам предмет не видят. Мы не видим предмет, мы видим отражение света от предмета. По этому отражению имеем представление о предмете. Вот так мы имеем представление об этом мире, о форме и так далее. Но в тонком теле вы не видите препятствий пройти сквозь это дерево или эту глину, или... Но рыхлое все. Есть плотное, более плотное тело.
Форма намерения человека, форма его личности, форма его желания.
Много есть разных тонких тел еще здесь. Йоги насчитывают их там до 9. Но в целом их 3 — это ум, разум, ложное эго. В целом, если взять классификацию, ум, тело ума есть, тело разума, будхи, и тело аханкары есть. А духовное тело за пределами этого, за пределами аханкары, духовное тело. Сейчас считается, что это духовное тело в форме дживы, а там атомарной дживы существует, уплотненное состояние, в форме семени. Его нет, не проявлено. И при помощи сознания, которое излучается от души, формируется материальное тело. Джива — это атом души, душа.
Что из чего состоит целое, Господь?
Это как? От него исходит свет сознания, который именно вот формирует эти тела. Желание, все остальное, производим карму, и таким образом формируется новое тело. Главную. О чем думает человек в момент смерти, именно тот тип тела он обретает?
Он на себе только наши кармы, да еще? Он на себе наши кармы получает. Цель преданных, ну, очень часто говорится, это на самом деле так, цель преданных не освобождение, а преданное служение Богу. Тогда почему мы так часто говорим об освобождении?
Брахма, Бхута, Прасанна, Атма, Нашасвитина, Кангша, Ти, Самасарвешу, Бхутишу, Мат, Бхакти, Млапате, Парам. Потому что с уровня освобождения начинается только чистое преднаслужение. Освобождение – это освобождение от кармы. Пока есть карма, очень трудно заниматься преданным служением. Это препятствие будет. Тяжело. Сравнивается карма с огромным рюкзаком на спине, нам нужно идти высоко в гору. Это тяжело, пока есть карма. И освобождение, значит, от кармы человек освобождается и становится свободным в преданном служении. Но с другой стороны, можно заниматься преданным служением даже в невосвобожденном состоянии, практиковать его можно. И так обрести освобождение тоже. Но по мере духовного роста у преданного, у человека, занимающегося преданным служением, ослабевает желание освобождения. Оно перестает его интересовать. Его интересует только любовь к Богу, служение Богу. Так же, как гуна благости. То есть мы сначала достигаем гуны благости. Но когда мы достигаем гуны благости в преданном служении, она нас выводит на новый уровень восприятия уже духовного осознания. И мы забываем о гуне благости, потому что есть что-то выше. Также мы достигаем освобождения, а потом с уровня освобождения видим, что тут открывается платформа чисто преданного служения. Причем тут освобождение? Освобождение автоматически там присутствует, об этом даже думать не надо. То есть любовь к Богу выше всяких форм освобождения.
Продолжение. Что значит освободиться от кармы? То есть не до конца понятно, потому что имея это тело, находясь здесь в материальном мире, получается, что есть это багаж, с которым тяжело идти. Правильно это так? Возможно ли в данном воплощении освободиться от кармы?
Нужно. Нужно. Это нужно сделать, постараться. Карма сгорает при помощи бхакти-гьяны. Простой пример. Например, человек имеет дурную привычку, потому что не знает, что это плохо. Дурная привычка влечет за собой кармические последствия. Но если дать ему знание, что хорошо, что плохо, это гьяна, он оставляет эту привычку. Под влиянием знания это происходит. Если это знание проникает сначала в ум, в культуру человека, в развлечение, что чисто, что нечисто, что хорошо, что плохо, карма, тело это остается для того, чтобы мы завершили процесс преданного служения в этом теле. А прарабдха карма неправильная, вся сгорает. И когда карма сгорает, то прасана атма, человек чувствует радость. Прасана атма, духовную радость, атма, всем своим существом, счастье. Он избавляет себя от всякой скорби, утрат прошлых и никаких желаний, что...
Харе Кришна, Махарадж читает, и сейчас понятие будет ум и сознание, как они взаимосвязаны и как ум участвует в освобождении именно в числе. Можете немножко, что какая-то путаница
говорить? Никакой путаницы. Представь себе колесницу тела. Представила? 5 лошадей, чувство, вожжи — это ум. От каждой лошади есть вожжи. Они ведут, не связаны с колесницей вообще.
Это душа,
да? Это сознание. Это сознание. Что происходит? Если хозяйка, хозяин седок, душа, то вся разум подчиняется, ум подчиняется, кони идут туда, куда хочет седок. Если хозяева чувства, кони, то они не подчиняются никому. Вся колесница подчиняется лошадям, потому что они сильны, они тянут колесницу. И вожжи за лошадьми, и разум за лошадьми он не управляет. И в этом случае у седока беспокойство на каждом шагу. Он не понимает, что происходит в жизни. Он не понимает, куда он вообще едет. Вот наше сознание сейчас сбито с толку. Это состояние, запомни, что человек в невежестве, он не знает, зачем он живет, что с ним будет через минуту. Свою судьбу и прошлое ничего понятия не имеет. Куда его тянет время и его желание, чувства, он не знает. Это обусловленное сознание. Так ты можешь понять, что такое сознание.
Это теперь понятно. А как ум участвует в освобождении? Почему ум не сильный?
Ум считается самой сильной составляющей. Центр нашей деятельности – это ум. Разум всего лишь принимает решение, но ум может и не согласиться. Ум настолько силен. Сейчас ум настолько силен, что он не соглашается с разумом даже. Поэтому задача йоги, что успокоить, умиротворить ума. Вот. И дать возможность проявиться разуму, трансцендентному разуму. А разум – ближайший сосед души. Разум может слышать душу. Часто говорят, как услышать сверхдушу? Ну, это разумом нужно сделать. Если разум слышит, он передает эту информацию уму. И вот тогда ум уже приходит в порядок. А так он информацию получает от чувств, от лошадей. Ум. И он взбалмошный становится. Побеждает разум, и все, конец.
Сейчас во время джапы, чтобы ум успокоить, мы используем разум, да? Заставляем ум слушать, правильно же? Это же при помощи разума.
Угу. Это тренировка разума, верно. Слышать способность – это способность разума. Ум никого не слушает. Что бы он ни услышал, он выдвигает тоже свое мнение. Никого не слышит. Уметь слушать – это уже будхи, уровень будхи. Если человек умеет слушать, он будет успешен всегда. Если умеющий слушать, может понимать. Ум слушает, но не слышит. Смотрит, но не видит. Итак, если душа, хозяйка в теле становится, что? Кулаком по столу, говорит, откуда тут хозяин? Ну, решимость должна быть какая-то, нет?